из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, мы приветствуем наших телезрителей и радиослушателей. И то, что вы увидите и услышите в течение этого часа на радио и телевидении «Комсомольская правда», это наш эксклюзив. Эксклюзив издательского дома «Комсомольская правда» и «Экспресс-газеты». Но начать мне хотелось вот с чего. Есть актеры, которые уходят из жизни в результате или трагических обстоятельств, или тяжелой болезни, и все окружающие говорят: «Боже, как несправедливо! Какая яркая личность! Как много мог бы сделать этот человек!» Человек. А над его могилой рыдают, приносят цветы, а есть актеры, увы, другие, пережившие свою славу. И те, кто над ними плачет, это самые близкие их люди. Порой и за гробом-то идет только семья этого человека и, увы, больше никого. 8 января 2012 года ушла из жизни актриса Светлана Харитонова. Я думаю, что поклонники Светланы Харитоновой, наверняка вряд ли найдутся среди нашей аудитории, потому что ее звездный час пришелся на 60-е, 70-е годы. Впрочем, я думаю, что эта история не о трагической судьбе актрисы, а о том, что она оставила после себя, какое наследство оставила своей дочери Ольге. И для того, чтобы разобраться в сути этой истории, давайте посмотрим и послушаем небольшой сюжет. Пожалуйста.
Дочь известной актрисы Светланы Харитоновой оказалась на улице с протянутой рукой. После смерти знаменитой матери Ольга выживает на мизерные подаяния. Королева комедии Светлана Харитонова ушла из жизни 8 января этого года, не дожив до своего 80-летия всего 3 недели. Потрясающая характерная актриса сыграла роли в таких советских фильмах, как «Неподдающиеся», «Друг мой Колька», «Гости из будущего» и многих других. Но старость встретила в жуткой нищете. Последние годы Светлана Николаевна и ее тяжело больная дочь Ольга были отшельницами. В свою квартиру в центре Москвы женщины никого не пускали, да и сами почти не выходили на улицу. Но после смерти матери Ольга была вынуждена выйти из своего убежища, чтобы милостыни заработать на пропитание.
Ну как так получилось, что это нечем, не работаете?
Меня угостили. Я болею.
А что случилось?
У меня много разных болезней. И желудок, и позвоночник, и сердце, и легкие. Все.
А лечиться не за что тоже, да?
Ну, лечиться, конечно, не за что.
Дорого.
Дорого лечиться.
Но так подают, я смотрю, да, вроде?
Ну, так.
Это бедно. Не, ну, как же вы так это самое? Может быть, с обеса только продукты, а за квартиру как платить?
Или... Долги. Большие долги на квартиру даже. Огромные долги.
Сколько?
40.
Ну, так.
1030 уже, да.
Все это время Ольга живет без паспорта. Несмотря на множество заболеваний, инвалидность у женщины не оформлена. Но в то же время она является богатой наследницей.
А квартиру продавать не пробовали на меньшую?
Да я хочу ее продать. Вы понимаете, ее никто не покупает.
Почему?
Не знаю. Вот ее выставили, она стоит уже... Вот когда я получила свидетельство о том, что она моя? 11 июля. И вот она с тех пор...
Приватизировали это, что ли?
Да, приватизировали, да. Причем другие люди заплатили за это.
А сколько она стоит?
Сколько квартира стоит? Она очень дорогая. Она стоит больше 15 миллионов. Ну, то есть, да. Но она просто в убитом состоянии, поэтому, конечно, ее дешевле ставят. Ну, да, она же очень... Ну, там, в конце Комсомольска. Очень небольшая квартира, около 80 миллионов. Только в убитом состоянии. Ну, конечно.
Что же теперь будет с трехкомнатной квартирой Харитоновой на Фрунзенской набережной, стоимость которой риэлторы оценили в 400 тысяч долларов? Ведь осиротевшая Ольга – легкая добыча для мошенников. И женщина вообще рискует остаться без крыши над головой.
Итак, вы поняли, в огромной квартире в центре Москвы осталось жить, а скорее существовать душевно больная 44-летняя Ольга Харитонова. Ну а для того, чтобы разобраться в этой истории, понять, можно ли помочь этому человеку, нуждается ли она в помощи, расставить определенные точки над «и», мы пригласили сюда, в студию, Анастасию Козлову, журналиста «Экспресс-газеты». Именно ее вы видели сейчас, общающейся с Ольгой Харитоновой. Настя, здравствуй.
Здравствуй.
Также в студии поможет нам разобраться в некоторых психологических моментах этой истории психолог-консультант Илья Шапшин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для начала начнем вот с чего. Вы знаете, когда я смотрела эти кадры, твое общение с Ольгой, у меня не было ощущения, что ты говоришь с душевно больным человеком. Несмотря на то, что в этой истории есть довольно таинственные моменты. И об этом «Экспресс-газета» писала еще в январе, после того, как Светлана Харитонова скончалась. Писала о том, что Ольга с самого рождения была признана невменяемой. От этого, собственно, да. Ушел третий муж Светланы, когда отец понял, что Ольги. Девочка больна. Да. Ну и, соответственно, все должно было говорить о том, что можно было вполне, ну, нет, не безбедно, но, по крайней мере, какие-то дополнительные средства получать, если человек инвалид. Первый, второй, третий или группы.
Да, есть... но дело в том, что Светлана Николаевна Харитонова, она не оформляла инвалидность, никакие документы, которые бы свидетельствовали о том, что дочка больна. И об этом говорит сама Ольга, она говорит, мы спросили, почему так произошло, почему столько лет вы живете, видно, что у вас какие-то жалобы есть, вы говорите об этом, признаетесь, почему нету никакого документального подтверждения. На что Оля ответила, что мама не хотела, может быть, по каким-то причинам признаваться, что дочка инвалид, может быть, было стыдно, еще что-то. Ну и потом пособие, как сказала сама Оля, мизерное, и что эти 1000 рублей там дадут, 2000 рублей. Но хотя я так понимаю, что была бы у нее сейчас инвалидность, были бы льготы хотя бы по оплате за квартиру, коммунальные услуги. Те же 50%, 25%, но все же было бы легче.
Но такую тему, как стыд, я бы сейчас все-таки не брала как основную версию того, почему, собственно, не была назначена инвалидность. Пенсия по инвалидности по одной простой причине, что, к сожалению, мы тоже об этом слышим и наблюдаем это. Увы, трагические ситуации происходят в семьях действительно замечательных актеров, когда дети рождаются с психическими отклонениями. Да. Это боль знаменитых родителей, это их скорбь, но, тем не менее, они пытаются с этой проблемой ужиться, мириться. Да, конечно, они не выносят это на всеобщее обсуждение, но, тем не менее, все-таки они с этим уживаются здесь. На протяжении нескольких лет практически эти две женщины жили затворницами.
Да, я бы сказала, на протяжении десятилетий. Мне кажется, что 20 лет она не снималась в кино после того, как вернулась, будучи осужденной. Вот. И 20 лет, все эти 20 лет она находилась вот в таком затворническом образе жизни. Никого не пускала, ни соседей, ни сотрудников социальной службы, никто не мог попасть в эту квартиру. Ходили слухи, что Ольга очень влияла на свою мать, и соседи говорили о том, что она даже поколачивала маму. То есть соседи слышали, что за дверью какие-то раздаются крики, шум. Ну, ничего более выудить у этой семьи не удавалось, потому что когда встречали Светлану Николаевну на улице, на прогулке, либо поход в магазин. Ее спрашивали соседи, как вы поживаете? Она не жаловалась. Она никогда не говорила, что вот все плохо. Мало того, ей предлагали помощь. И не всегда она этой помощью воспользовалась.
Угу. Чем выражалась эта помощность?
Предлагали в основном продуктами, одеждой. Приходите, пожалуйста, мы вас вот... Даже соседний магазин, который находится в доме, вот по Хамовническому валу, дом 14, там работает замечательный продавец, которая нам сказала о том, что даже и до смерти Светланы Николаевны, и теперь уже после смерти предлагали и Светлане Николаевне, и теперь Оле приходить в этот магазин и отовариваться совершенно бесплатно. Все мы знаем, что там какой-то раз в месяц, наверное, раз в две недели списывается товар, и продавцам разрешается кое-что унести домой. Продавец говорила, что абсолютно спокойно можно собрать и тот же килограмм картошки, и крупу, и макароны, и все что угодно, и отдать этим несчастным людям. Но ни Светлана Николаевна, ни Ольга не приходили. Они кивали, они говорили спасибо, но никто из них не приходил за помощью.
Я еще раз напомню, что то, о чем мы говорим в течение этого часа, это абсолютный эксклюзив. Это история, которую удалось узнать журналистам «Экспресс-газеты», издательскому дому «Комсомольская правда». И именно наши журналисты первыми обратили внимание и на судьбу Светланы Харитоновой, и на судьбу ее дочери Ольги. Потому что долгие годы помощь они получали мизерную. Получали они все-таки помощь, как мы понимаем, от различных актерских организаций, да. Которые как раз озабочены существованием, судьбой актеров, которые, как я и сказала, пережили, увы, свою славу и вынуждены были влачить весьма жалкое существование, даже несмотря на, может быть, уж простят меня те, кто действительно ценит каждый талант, который появляется, они, те люди, о которых мы можем вспомнить, порой более знамениты, может быть, чем Светлана Харитонова, более успешны были в свое время, но, тем не менее, увы, это судьба, нищенская судьба не именовала многих из них. Так вот, актерские организации, они каким-то образом помогали Светлане?
Ой, мы разговаривали с Ольгой, и я задала ей этот вопрос. Она сказала, что когда Светлана Николаевна была жива, она получала, ну, во-первых, пенсию по старости, во-вторых, пенсию, потому что она была жертвой политических репрессий.
Ее отец был репрессирован.
Да, да. И какую-то сумму ей отчисляли ежемесячно с гильдии киноактеров. Все-таки какая-то помощь денежная была. Мы это прекрасно понимаем. Другой вопрос, хватало ли этого на жизнь. Вот. Светлана Николаевна была вынуждена торговать газетами у метро. Ей какое-то время помогала Ольга. Ну, видимо, заработок был действительно маленьким, и они с этим делом прекратили. Все-таки помощь материально была. Но теперь, когда нету Светланы Николаевны, Ольга осталась без ничего. По возрасту ей ничего не положено, инвалидности у нее нет. И остается только гильдия киноактеров, которая вопрос, оставила ли она на произвол судьбы Ольгу, да, дочь актрисы, или помогает. Мы выяснили, что действительно помощь какая-то от гильдии киноактеров есть, а в основном это продукты. То есть человек, который взял так опекунство, можно так сказать, над Ольгой, он приходит к ней там периодичностью, по-моему, раз в две недели, приносит пакетик с продуктами, и все, на этом помощь заканчивается. Ну, по крайней мере, нам так сказала сама Ольга.
А вот теперь я хотела бы задать вопрос психологу-консультанту Илье Шапшино, который также находится здесь, с нами в студии. Илья, скажите, мы дали вам возможность понять суть этой истории. Вы видели, как общалась Ольга с Настей, вы могли услышать ее речь вполне, как мне кажется, адекватную, вполне вменяемую, ясно излагающую свои мысли, понимающую, что вокруг нее происходит, понимающую, в какой квартире она живет, как дорога эта недвижимость, сколько она может стоить, что выгодно или невыгодно сдавать эту квартиру. И еще один момент. При участии, насколько мы понимаем, тех людей, которые заинтересованы в судьбе Ольги, ей удалось эту квартиру приватизировать.
Да.
То есть, значит, был оформлен паспорт, она получила приватизацию. Вот теперь скажите, при всей совокупности того, что вы услышали, можно ли предположить, что все-таки душевное нездоровье у Ольги есть?
Ну, конечно, для этого предпосылки есть. Безусловно, до какого-то осмотра и врачебного заключения ставить диагнозы непрофессионально. И я согласен с тем, что ее речь связана логично-последовательно, оценка ситуации достаточно адекватна и реалистична, это не бред, не галлюцинации. Вот, тем не менее, образ жизни, он все-таки в достаточной степени социально дезадаптирован, это же очевидно тоже.
Ну, и... а прежде чем мы продолжим, вот как раз про образ жизни мне хотелось бы отдельно поговорить, давайте мы сейчас дадим возможность нашей теле- и радиоаудитории услышать еще раз саму Ольгу Харитонову, вот как она рассказывает о своих подопечных, а живет она не одна, она живет с собаками. С огромными собаками.
С собаками,
да. И, соответственно, что она говорит о смерти своей мамы, как она оценивает это событие. Пожалуйста, смотрим, слушаем.
Как песика зовут?
Мальчик.
Мальчик?
Да. Очень добрый.
Добрый? Не будет нюхать?
Добрейший. Вот что угодно. Вот эти совершенно не кусается, абсолютно.
Он такой красивый.
Да, он лайка.
Кормить нечем, да?
Да, и второй еще есть.
Да вы что?
Ага.
Такой хороший, смирный.
Да, он очень добрый.
Ну как так получилось, что это нечем кормить? Не работаете?
Меня угостили. Я болею.
А что случилось?
У меня много разных болезней. И желудок, и позвоночник, и сердце, и легкие, все.
А лечиться не за что тоже, да?
Ну, лечиться, конечно, не за что.
Дорого.
Дорого лечиться, конечно.
А вы не москвичка?
Я москвичка.
А чего папа этого по прописке ничего не лечит, врачи?
Ну, лечат как вот. Лекарства могут дать. А что лекарства? Они же помогают.
Ну да, сейчас врачи и всем заплатить же нужно.
Да вот именно. Если заплатят, тогда полечат, конечно.
Ну так подают, я смотрю, да, вроде?
Ну так. Это бедно.
Ну вот видите, мы слышим речь, еще раз говорю, абсолютно вменяемую.
Я согласен, я тоже ее слышу.
Человек понимает.
Я, если честно, была удивлена. Я рассчитывала, вот внешняя картинка, да, когда я к ней подходила, я рассчитывала, что со мной будет разговаривать неадекватный человек, это как минимум. И вообще, будет ли со мной разговаривать. Но когда я услышала действительно поставленную правильную речь, и она абсолютно логично мыслит, я засомневалась, а все ли у нее действительно так плохо, как мы думаем, да, действительно ли она нуждается в психиатрической помощи.
Ну вот, Илья, скажите, теперь говорим об образе жизни. Вы сказали о том, что да, в принципе, по речи это действительно ну, более-менее нормальный, адекватный человек. Может быть, действительно асоциальное поведение выдает душевное заболевание?
Вы знаете, я вот всматриваюсь в нее, и ощущение, что человек как-то совершенно потерян. Я даже думаю, что она собак любит, а людей боится. Потому что от людей непонятно, что ждать. И могут быть какие-то беды. Ну вот собака, вот это друг, она не уйдет, не предаст. Вот. А разбираться со всеми социальными институтами, которые могут оказывать помощь, собирать какие-нибудь справки, бумажки, инстанции, да подведите ее к какому-нибудь учреждению, я думаю, она упрется руками и ногами. Но я не могу что-то говорить в плане каких-то формулировок психиатрических, это непрофессионально. Вот, ну, посмотрите, человек перечисляет много заболеваний. Здесь один нюанс, конечно, который все-таки виден. Журналист немножко помогает отвечать на вопросы. Дорого? Дорого. Вот нет возможности? Нет возможности. Было бы интересно задавать ей открытые вопросы. Почему? Пусть она даст ответ развернутый. Ей сразу подсказали слово, каким надо отвечать. Это немножко напоминает такой пинг-понг. Угу. И в него может играть человек даже, ну, в общем, с некоторыми умственными способностями на снижение. Потому что здесь не требуется большой работы интеллектуальной. А вот на вопрос, а что вы думаете о, а вы предполагали, вот здесь человеку надо немножко интеллектуальную деятельность свою развернуть, и тогда видно более четко, там есть нарушение или нет. Потом смотрите, вот, но все равно, значит, есть большой набор заболеваний. Она его как-то так легко перечисляет. Желудок, легкие, сердце. Ну, похоже, что просто вот органы подряд. Вот, и что? И ни разу человек не предпринял попытки каких-то медицинских обращений, там, не знаю, ни скорой, ни участковой.
Скорую вызывала. Она мне сказала, что так. Один раз ей стало дурно с сердцем, как она выразилась.
А дальше
вызвали скорую. Скорая приехала. Я, конечно, сомневаюсь, потому что в свою квартиру она никого не пускала. Каким образом она
выбралась? Если жизнь и смерть, то врачу
можно
открыть.
Ладно, допустим, приезжает скорая, она говорит, делают ей электрокардиограмму. И на вопрос к врачам адресованный, все ли со мной в порядке, врачи сказали Ольге, да, ничего страшного, вот по такому-то адресу существует бесплатный кардиологический центр. Ольга говорит мне, а зачем мне кардиологический центр, если со мной все в порядке? Она, видимо, задала этот же вопрос врачам, не получив на него ответа, и пожаловалась мне. То есть, ну, человек, да, вызывал скорую, видимо, были какие-то проблемы. Единственное, почему она не обращалась в службу, да, там, медицинскую, когда вот все вот желудок, там, все, что она перечислила, да?
Ну, конечно. Ну, наверное. Да и со скорой, с сердцем. Ну, смотрите, разве это последовательность? Разве это не дезориентация? Вот тебе подсказывают что-то делать, и ты реально обеспокоен. Ну, сердце – это, извините, не нога болит, не колено. Вот, и после этого ничего. А посмотрите на еще один признак. На пакеты и сумки, на которых что-то навалено вокруг. Вот, сейчас видно было сзади. Вот, ну, это тоже, в общем, говорит о том, что человек какой-то мирок свой. Ну, вот он, в руках его у нас, вот сейчас видно.
Но мы видим на улицах Москвы и других городов, я уверена, тоже наши телезрители и радиослушатели согласятся. Это да, есть определенная категория людей, которые уже перешагнули вот этот рубеж, отделяющий их от нормальной жизни, и, как вы правильно сказали, весь свой дом, как улитка, тащит с собой. А дом – это, как правило, огромные сумки, в которых всякий хлам, который совершенно никому не нужен, но человек его с собой тянет. Но объясните мне, может быть, здесь вина не Ольги, а вина ее мамы, потому что если две женщины проживают в замкнутом мире долгие-долгие годы, одна из них душевно больной не признана, вторая, как мы понимаем, тоже. Но, тем не менее, их мир заключается в следующем. Это замкнутое проживание, в которое не допускаются никто, ни социальные работники, ни соседи. Не, тем более друзья, таковых просто нет. В этом мире существуют две женщины и собаки. Все. Больше в этом мире нет никого. Потому что мама Ольги, Светлана Харитонова, также на протяжении долгих-долгих лет брала собак. Как только собака умирала, следующая собака в доме появлялась. То есть вот этот постоянный круг животных, он существовал в этой квартире. Более там не было никого. На порог не пускали вообще никого. Может быть, вина все-таки в данном случае лежит на маме, которая, я не знаю, там слом ли произошел после того, как действительно она была признана виновной в дорожно-транспортном происшествии, отрабатывала там на каком-то заводе за 101-м километром, 3 года она там провела, карьера разрушена абсолютно, то есть все. Понимаете, актер – это существо странное. Казалось бы, там только актерская профессия, боже мой, это ничто, это фу, это... Сегодня руками не потрогать, нет. Понимаете, на хлеб не намазать. Она вроде как есть, а вроде как нет. И казалось бы, да, эти люди должны быть обучаемы и приспосабливаемы. Но менее приспосабливаемых людей, чем актеры, придумать трудно. У них заканчивается профессия, у них жизнь заканчивается. Вот еще один тому пример. Человек лишился своей профессии. Даже после того, как она, насколько мы понимаем, вышла из вот этого пребывания, отбывания, да, 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 наказания на этом заводе,
там, кажется,
ей помогали, да, пытались какие-то роли ей предлагать, но тем не менее все, судьба была разрушена, в том числе судьба профессиональная. Естественно, это трагедия.
Безусловно.
И поэтому что это? Желание уйти от этого мира, отгородиться от него, забыть про него? Вот ее поведение в дальнейшем.
Ну, смотрите, вот я видел несколько роликов, где она выгуливает своих собак, и вижу фото, на них человек, безусловно, со возрастными изменениями, ну, которые неизбежны, но психически здоровый, сохранный. И все-таки, хотя мы не знаем точно, что в душе ее жило и как они с дочерью общались, но обвинять я бы, конечно, не стал бы торопиться. Вот. Я согласен с тем, что образ жизни этой пары, его, конечно, назвать, ну, социально открытым или даже, ну, приемлемым сложно. Может быть, все-таки скрыто, но первую скрипку играла здесь болезнь дочери. И есть и такие материалы о том, что на происходившей в этой паре большую роль играла именно она. И Светлана, она отказывалась от каких-то предложений, от съемок, от интервью, именно потому, что этого не хотела дочь. Да. Другое дело, что я не могу сказать, так это было или не так, потому что это материалы, которые просто из открытых источников я взял. Вот. И тогда вырисовывается картина другая. Она получается, по сути, в том, что один человек, но, безусловно, переживший очень сложные в своей жизни события, и эту историю с колонией, и, как я понял из интервью со Светланой, для нее было глубоким потрясением это уход ее первого мужа.
Леонида Харитонова,
да,
чью фамилию она носила до самой смерти.
Да, у нее было потом еще 2 брака, но, как я понял по ее интервью, именно его измена, предательство, как она высказывалась, было для нее самой болезненной. Но, опять же, ребенок, имеющий, по всей видимости, некоторые отклонения в своем развитии, это тоже, вы знаете, очень груз такой нелегкий. И вполне возможно, что действия Светланы, они отчасти были связаны и продиктованы выполнением пожеланий дочери. И я видел интервью в интернете с ней, и человек, который его взял, рассказывал, что у нас была практически конспирация при этой встрече. Угу. Вот, мы должны были как-то скрываться. Мы встретились там где-то, ну, не помню, у метро. И это было сделано потому, что дочь была против. Так было, по крайней мере, объяснено.
Но что значит дочь против? Она же не может следить за матерью, когда та выходит в...
Такое влияние вообще имеет
в люди,
на мать.
Это на прогулки влияние. И так далее.
Это,
то есть это такая сильная привязка между матерью,
конечно,
и дочерью.
Ну, конечно.
Это чувство вины, еще? Это комплекс вины. Что это?
Здесь может быть действительно совокупность эмоций. Угу. Во-первых, опять же, не могу сказать точно, чувствовали это Светлана, потому что для этого надо разговаривать с ней было бы. Но очень часто родители ощущают огромную виноватость за ребенка, у которого определенные психические отклонения, за то, что он не такой, как все остальные дети, за то, что он не может с ними так же играть, за то, что ему по определению закрыты те пути социальные, которые у других детей есть. И хотя это часто действительно не родительская вина, это откуда-то еще, но переживание, куда ты его денешь, оно же есть. И тогда получается, что человек часто хочет как-то от этого чувства избавиться. Ну а как? Ну, скорее, через какую-то компенсацию, через потакание. Ну, ты не хочешь, чтобы, не знаю, у нас в семье появился еще кто-то. Значит, у нас не будет никого. Ты не хочешь, чтобы сюда приходили люди? Хорошо, не будет. Ты не хочешь телефон? У нас не будет телефона. Ты не хочешь, чтобы я там снималась? Я не буду. Ну, это как раз психологически логично.
Ну, давайте мы сейчас поприветствуем еще одну нашу гостью. К нам присоединяется актриса Татьяна Полежайкина. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос вам. Скажите, у вас тоже дети. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Да? Ну, не будем дальше. Богу, да? Да, все, эту тему закрыли? Нет. Вот скажите, насколько сильна воля детей по отношению к маме-актрисе? Да, вот мы сейчас разбираем этот случай. Действительно, дети могут диктовать: мама, а я хочу, чтобы ты была со мной рядом. Мама, а я хочу это.
Дело не в профессии матери, а дело в воспитании. Понимаете? То есть я стараюсь своих детей воспитывать таким образом, что они должны понимать, что у мамы есть своя жизнь, и профессиональная, и частная жизнь, и у них есть своя жизнь. И, как вам сказать, понимаете, ведь это в определенный образом как бы такой эгоизм, да, даже эгоцентризм в детях, у всех детей, независимо там, чьи это дети, актерские, не актерские. У актерских, наверное, детей особенный комплекс какой-то такой, да, существует по отношению к их родителям, особенно там, когда родители что-то из себя представляют, да, они мелькают на экране, естественно, у них вырабатывается какой-то комплекс в этом смысле. И им хочется все время доказывать, что они лучшие, что они как бы такое самое главное значение, да, в их жизни, а не профессиональная деятельность. Но, вы знаете, я хочу поговорить о другом. Вы знаете, дело же не там в ее дочери, а дело, видимо, в ней самой. Понимаете, актеры очень глубоко ранимые люди. У них, скажем так, такая тонкая душевная организация, да, которая, в общем, не выдерживает тех вещей, которые выдерживает обычно нормальный человек. В противном случае актер не будет играть, не будет талантлив, не будет успешен и не будет востребован. Понимаете, если он будет примерно как терминатор идти по жизни, да, и не реагировать ни на что. То есть это определенная духовная организация. И помимо всего прочего, вы поймите, женщина, которая всю жизнь была на виду, которой там преклонялись сотни тысяч поклонников, у которой был такой замечательный муж, и, в общем, в профессиональной сфере было все замечательно, да, вдруг оказывается на обочине жизни, в полной нищете, забвении, болезнях и так далее, и так далее. То есть я оправдываю для себя, скажем так, их такую связку какую-то чрезмерную, да, зависимостью прежде всего от дочери, потому что все-таки, несмотря на ее заболевание, дочь была более молода, и эта уже престарелая женщина была в прямую
зависимость. Татьяна, ну если говорить о личной драме, мы понимаем, да, измена мужа, любимого мужа, однокурсника Леонида Харитонова, сказывается, это безусловно. Но сколько примеров тому мы видим, когда да, актрисы и актеры, да, заканчивая свои браки, прекрасно
устраиваются с другими
чудесно
партнерами.
Они, наоборот, обретают новую жизнь.
Ну, они конечно, как-то они становятся красивее, лучше, ухоженнее и так далее, да? То есть я не считаю, что это главная трагедия в ее жизни.
После этого у него было еще два брака.
Конечно,
то есть
и достаточно
драма
успешных. И зачастую вы прекрасно знаете, что у актеров достаточно много браков и увлечений, потому что в какой-то степени их это подпитывает, да, и стимулирует быть всегда в форме и, так сказать, как бы быть желанными, красивыми и так далее, и так далее. Не в этом дело. Я думаю, что здесь никакого отношения, там, ее проблемы с первым мужем не играли роли. А играла роль, вот вы правильно сказали, это определенное отношение к больному ребенку. Угу. Потому что любая мать, да независимо от профессии, может, она уже может быть домохозяйкой, да, у нее, конечно, есть комплекс вины перед больным ребенком, потому что подсознательно она себя считает виноватой. Ни отца, ни гены, ни еще что. Она себя считает виноватой в этом.
И хорошо, тогда если человек считает себя виноватым, он делает все, чтобы обеспечить ребенку как можно лучшее существование.
Не
то
наоборот.
Есть это, да, здесь идет, Настя совершенно права, ситуация с точностью до наоборот, ситуация перевертыш.
Объясню, вы понимаете, когда ребенка рожаешь в 20 лет, когда ты полон сил, энергии, у тебя есть цели и задачи определенные, это одно, она родила ее в 35 лет. То есть считаете, что до 40 лет она была выключена из социальной и общественной жизни. Она действительно очень много потеряла. Она потеряла массу ролей. И ни для кого не секрет, что после 40 лет актеры, актрисы, актрисы особенно, они не нужны нигде. Понимаете, ни в Голливуде, ни в России, ни в Европе. Они не нужны, они не востребованы.
Ну, за тем более, редчайшим исключением. Как вот в данном случае,
да, даже там дело,
могли то же самое
дело
говорить.
Не в этом.
Ну почему? Это тоже важно. Понимаешь, человек, который отсидел
определенно. Человек, который отсидел, еще такой дополнительный излом, надлом, понимаете, и комплекс дополнительный. То есть она про себя-то знает всю эту правду, и понятно, что исправительное заведение, ни одно исправительное заведение человека не исправляло, да, в буквальном смысле это слово, наоборот, ломало, потому что это насилие над личностью и
уничтожение. Ну, опять же, я вспоминаю другой пример, Зоя Федорова, пожалуйста, личность, которую не сломали
в Вы знаете, лагеря. Сломали. Ну, почему вы говорите, что не сломали? Отчасти сломали. Она перешла в другой амплуа. Она из красавицы перешла в амплуа мамаши, тети Моти на лужайке, очень смешной, характерной. Она нашла в себя. Значит, у нее был более сильный характер. Эта женщина надломлена. И понятно, что после 40 лет у любого человека наступает кризис среднего возраста. Я уже молчу про женщину, которая очень боится стареть, дурнеть, про актрис в частности, понимаете? Поэтому у нее произошел некий надлом. И вот ребенку, представьте себе, 10 лет, ей уже 45. Она уже не снимается, у нее нет, в общем, ни заработков, ни поддержки, ни мужчины. Эти комплексы наслаиваются, 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 плюс возраст, плюс болезни. Поэтому это просто такой надлом личностный, понимаете?
Но кто-то я думаю, что, Настя, я очень бы хотела, чтобы ты продолжала следить за этой историей, потому что сейчас больше вопросов, чем ответов. Я в любом случае благодарю наших уважаемых гостей. Напомню, что в студии были актриса Татьяна Полежайкина, психолог-консультант Илья Шапшин, журналист «Экспресс-газеты» Анастасия Козлова, автор этого материала, человек, который следит за судьбой и следил за судьбой Светланы Харитоновой, и сейчас не оставляет без внимания то, что происходит с Ольгой. И еще раз напомню, то, что происходило в течение этого часа на радио и телевидении «Комсомольская правда», это абсолютный эксклюзив издательского дома «Комсомольская правда». И если мы в какой-то степени поможем этой ситуации измениться в лучшую сторону, мы будем считать это нашей огромной гордостью и заслугой. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо.
Из первых уст. Только у нас. Иногда вопрос интереснее, чем ответ. Вопрос дня.
Здравствуйте. С вопросом дня на радио КП Ирина Булекова. В очередной страшной аварии погибла любимая актриса Марина Голуб. Почему наши дороги все больше напоминают поле боя? Комментарий писателя Аллы Дымовской.
Надо вести какие-то суровые законы. А какие суровые законы, если это иногда бывают дети, которые 18 лет не достигли, они просто без прав мотаются. Вот если бы эти законы хоть как-то применялись, если бы хотя бы гаишники смотрели, кто у них на дорогах. То есть толку-то, что примут эти законы, они, естественно, что должны быть строгие. Но если никто не следит за их исполнением, не знаю, зачем вообще нужны. Да примите хоть какие драконовские меры, если никто не соблюдает толку-то. Ну, не знаю, гражданам, что ли, объединяться. Хоть ночной пост просто из соседей ставь или дневной. Я не знаю, что делать.
Вот что думает по этому поводу актер Артем Михалков.
Слушайте, надо воспитывать людей, объяснять, показывать, я не знаю, что это все вот так вот заканчивается трагически, и уходят вот такие люди, которые ни в чем не виноваты. И, мне кажется, надо обращаться к гражданам, к людям, как бы, которые бы, ну, могли все-таки принять участие, ну, может быть, в каких-то там акциях, я не знаю, но чтобы люди, ну, понимали, насколько это все опасно, печально, трагично, вот такие ситуации, которые связаны с такими авариями, с такими ментальными исходами, там, ну, лишают прав, да, и они все равно садятся за руль и едут, и вот это как бы, ну, удивительно вообще, ну, просто, ну, удивительно, откуда это в людях, упертость такая, безнаказанность. Мне кажется, так часто это все происходит, что, ну, пора всем вместе задуматься о том, что как с этим бороться.
И это мнение телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева.
Ну, я хочу сказать, что и телевидение, и, конечно, мир театра потерял совершенно замечательного человека, потому что с Мариной мы были знакомы, и знакомы достаточно неплохо, были друг у друга в гостях на различных программах. Конечно, вот эта новость, она обескуражила всех, с кем я общался сегодня. Голуб, она была, знаете, очень светлым человеком. Была, я сейчас говорю эти слова просто с каким-то ознобом, потому что совершенно невероятно. Она совершенно замечательная женщина, настоящая русская женщина с открытой душой, которая умела и сопереживать, и радоваться, А что касается российских дорог, то каждый раз, когда кто-то попадает в аварию, когда люди остаются сиротами, известный это человек или неизвестный, мы начинаем говорить о том, как плохо ездить пьяным, что нужно ужесточить наказание, что нужно делать дороги, и ничего не происходит. И что-то мне подсказывает, что пройдет еще несколько дней об этой аварии, забудут, и вновь ничего происходить не будет. Как, например, в Саратовской области, где дороги, словно война, закончилась ровно 2 дня назад.
Берегите себя и слушайте Радио КП. С вами была Ирина Булекова. До встречи.
Больше вопросов и ответов в свежем выпуске «Комсомолки». Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Александр Гамов появился. Саш, привет.
Всем привет. Очень важная новость. Президенту Владимиру Путину присвоен 8-й дан по дзюдо. Об этом сообщила Международная федерация дзюдо. Всего в дзюдо, я напомню, существует 12 данов, хотя выше 10-го заслужить практически нереально. 12-й дан был только у одного человека на планете, основателя этого вида спорта, Дзюгоро Кано. А 11-й не получил никто на Земле. Вот. Так что вот такая вот очень хорошая новость. И, естественно, я не мог сдержаться и сегодня позвонил...
Вам сложно, да?
Да, нам сложно. Позвонил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, и, естественно, мы с ним обсудили эту новость, слушаем запись.
Извините, буквально коротенький вопрос. Путину присвоен 8-й дан дзюдо. Как Владимир Владимирович воспринял эту новость?
Пока не могу ответить, я просто не знаю пока. Эта информация вчера поступила, поэтому я не в курсе.
Ну, а вы можно предположить, как он это воспримет?
Ну, учитывая то внимание, которое он уделяет дзюдо, развитию дзюдо, популяризации, будучи почетным президентом Международной федерации этого вида спорта, можно предположить, что, конечно, с удовольствием, с удовлетворением.
Ну, а он будет стремиться получить более высокий дан, 9-й, 10-й?
Ну, это трудно сказать. Он в целом постоянно стремится повышать уровень, свой уровень во всех его ипостасях.
Ну, желаем президенту успехов и на поприще дзюдо.
Ну, вот такой вот разговор состоялся.
Да, с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Я просто напомню, что вот интересно, что носить черный пояс дзюдоистам разрешается с 1 по 5 даны. Получив 6 дан и вплоть до 8, мастера имеют право повязывать на время тренировки красно-белый пояс. Вот мы, значит, его видели.
Да вы уже дзюдо-гуру просто какой-то.
А по достижении 9 и 10 дана красный, так что мы желаем президенту красного пояса.
А вы видели сегодня, Александр, какой у Нигины пояс?
У нее красно-сине-белый.
Красно-сине-белый.
Ну, понятно.
Россия! Россия!
Из первых уст. Только у нас.